услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книгах Второзакония и псалмов Давидовых. Благословен сущий, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои войне, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и на него я уповаю. Дом Израилев, уповай на сущего, он наша помощь и щит. Дом Ааронов, уповай на сущего, он наша помощь и щит. Боящиеся сущего, уповайте на сущего, он наша помощь и щит. Сущий, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение, истина его. Сущий, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него уповаю, щит мой, рог спасения моего, Бог, щит, он для всех уповающих для него. Ты испытуешь сердца и утробы, праведный Боже, щит мой в Боге спасаемом, правых сердцем. Ты мне дал щит спасения твоего, и десница твоя поддерживает меня. Щиты земли Божии, он превознесен над ними. Сущий Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности он не лишает благ. Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе народ хранимый сущим, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей. Враги твои раболепствуют тебе. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как приречено было в книгах Евангелий от Луки, от Матфея, от Марка. Придя же на место, Иисус сказал ученикам: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». И сам отошел от них на расстоянии брошенного камня и, преклонив колени, молился, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Он начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит Иисус ученикам: «Душа моя скорбит смертельно». И, отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И он помолился в третий раз, сказав то же слово. Он начал ужасаться и тосковать и сказал ученикам: «Душа моя скорбит смертельно, и, отойдя немного, пал на землю и помолился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил: «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты?» И он говорил так второй раз и третий. Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Тайна небесная». Было слово сущего к Аврааму в видении, и сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». «Не бойся, Авраам, я твой щит» означает защиту от зла и ложности, в которую следует веровать. Это ясное значение щита, которое должно быть вкратце объяснено. Эти слова, а именно, что сущий есть щит и награда весьма великая, являются словами утешения после искушений. Всякое искушение сопровождается некоторым отчаянием, иначе это не является искушением, и поэтому затем следует утешение. Искушаемый пребывает в тревоге, которая вызывает состояние отчаяния относительно того, каков должен быть исход. Тот, кто уверен в победе, не тревожится и поэтому не пребывает в искушении. Что щит означает защиту от зла и ложностей, в которые следует веровать, ясно и без объяснения, поскольку постоянное употребление сделало уже привычным выражение, что сущий есть щит и ограждение. Но что в частности означается щитом, может быть видно из слова, а именно в отношении Господа он означает защиту, а в отношении человека – веру в защиту Господню. Поскольку война означает искушение, поэтому всякое воинское оружие означает нечто определенное, относящееся к искушению и к защите от зол и ложностей, то есть от дьявольского полчища, вызывающего искушение у искушающего. Поэтому щит означает одно, небольшой круглый щит означает другое, шлем – другое, копье и дротик – другое, меч – другое, лук и стрелы – другое, кольчуга – нечто иное. Причина, по которой щит в отношении Господа означает защиту от зол и ложностей, а в отношении человека веру в Господа, состоит в том, что он является средством для защиты груди. А грудь означает благо и истину. Благо, поскольку в ней находится сердце, а истину, поскольку в ней есть легкие. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова.
Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Thank you. Духа. Аминь.
Было слово сущего к Аврааму в видении, и сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». О том, что человек новой церкви должен пройти, дабы обрести спасение и возрождение в Господе, латинское слово говорит нам следующее. Относительно искушений, которые проходили принадлежащие к церкви духовной и которые должны будут пройти принадлежащие к этой церкви, то да будет ведомо, что вера не может быть насаждена в принадлежащих к духовной церкви, как только посредством искушений, и, соответственно, не может быть привитой благолюбие. Ибо лишь в искушениях человек пребывает, в сражении против лжи и зла. Ложности и зла вдохновляемы в человека внешнего из преисподней, тогда как благо и истина втекают посредством человека внутреннего от Господа. И это происходит исключительно посредством борьбы человека внутреннего с человеком внешним, что и называется искушением. И насколько в процессе этого человек внешний бывает подчиняем человеку внутреннему, настолько же вера и благолюбие насаждаемы бывают, ибо тогда внешнее или же природное в человеке становится восприемником истины и блага из человека внутреннего. Если восприемник не приспособлен к таковому восприятию, он тогда не воспринимает ничего из того, что в него вдохновляемо со стороны, но или отбрасывает, или угашает, или удушает это, в результате чего возрождение не происходит. Отсюда следует, что искушения необходимы, дабы человек мог быть возрожден, что совершается лишь посредством насаждения веры и благолюбия, и таким образом посредством образования в человеке новой воли и нового разумения. Именно посему Церковь Господня и называется воинствующей. Отсюда видно, что у человека Церкви нет иного пути в Царствие Небесное, нежели лишь крестный путь, проложенный для него Господом, или же путь тяжких страданий, доходящий часто до полного внутреннего отчаяния, когда человек ведет сражение за свое духовное существование с теми внутри себя, которые пытаются ввергнуть душу его в страну тени смертной и вечной духовной погибели. Суть здесь заключается в том, что от самого рождения своего человек нынешнего состояния мира или же человек духовного гения, в отличие от людей древнейших или же людей гения небесного, не имеет в себе ни грана чистой воли и ни малейшего кусочка просветленного истиной сознания. Здесь не следует заблуждаться. Даже когда нам кажется, что мы наблюдаем в себе некоторые признаки добра, само это умозаключение на самом деле уже является в себе совершеннейшим злом и чистейшей ложью. Ибо посредством такого наблюдения и такого умозаключения мы как раз и совершаем самое страшное духовное преступление – присвоение своей собе ей не принадлежащего, а именно принадлежащего в нас единому Господу. И когда нам затем кажется, что мы что-либо понимаем в истине и принадлежащим по этому разумению Господней Церкви или же к небесам Господним на земле, мы тогда пребываем в самом злостном из всех возможных заблуждений. Ибо представление такое, сознательно или же бессознательно, восполняет разум наш тут же внутренней гордыней и заставляет пребывать в убеждении, что человек может принадлежать к Церкви Господней по каким-либо внешним, формальным признакам, по истинам своей памяти, по исполнении внешней обрядности или же по вхождении в какую-либо мирскую организацию. Именно по этой причине и неизбежно для всякого человека пройти дорогой искушений духовных, посредством которых врожденное зло воли его и проистекающее от этого зла безумие сознания его и может быть только очищено, преобразовано и возрождено Господом. Ибо без такого преобразования и возрождения мы обречены преисподней уже по самому факту своего рождения в мире. И здесь не нужно обманываться или заблуждаться. Практически всегда человек, соприкоснувшись с какой-либо духовной или же религиозной системой, на первых порах полагает, что он посредством приобщения к этим истинам, божественное и абсолютное происхождение которых его сознание может тогда, милосердием Всевышнего, ощущать посредством определенного внутреннего наития в сознании его из присутствия в нем духовной составляющей Господней любви или же благолюбия, которое, как мы знаем, присутствует в сознании у любого человека с рождения его. Он полагает, что он обрел подлинную и единственную духовную веру, и что посредством приобретения этого он уже как бы причислен к кругу неких избранных и обретается под сенью райских кущ, и что будущее его в духовных пределах бытия, если и не гарантировано абсолютно, то, по крайней мере, нуждается лишь в некоторой толике незначительных усилий с его стороны. Понаблюдайте за большинством людей, причисляющих себя к какой-либо религии, безразлично, христианами, мусульманами, иудеями или там индуистами, буддистами и даже эзотериками разного рода. При всем различии исповедуемых ими истин, стереотипы поведения их мало отличаются друг от друга. Они всегда отмечены печатью некоего чувства внутренней избранности. Они всегда излучают определенное чувство уверенности в абсолютной правоте своего существования. И в сознании их нет упования или робкой надежды, но лишь затаенная внутренняя уверенность, иногда более ясная, иногда погребенная на дно души под грузом мирских хлопот, но всегда ясно видимая и служащая основой их внутренней религиозной самоуверенности. Это именно то чувство, кстати, которое разного рода психологи и психотерапевты пытаются внушать и развивать даже у людей, полностью индифферентных к религии, и у атеистов. То, что полагается непременной добродетелью и признаком людей, так называемых верующих, и что считается в их кругах высшей добродетелью. Когда психотерапевт на сеансе внушает человеку, что ты должен полагаться на себя, у тебя все в порядке, соберись, там, у тебя нет никаких проблем, все хорошо, не мучай себя, твоя жизнь цельная, ты цельный, живи и дальше будь счастлив. Это именно то, что делает собой всякий верующий. Вот почему статистики говорят, что люди, которые имеют какую-либо религию, они более стабильны в жизни, они более уверены, они легче и лучше справляются со всеми мирскими трудностями. У меня был знакомый еврей, И вот он мне как-то сказал, но он был совершенно такой, как бы, безверующий, типичный продукт вот советской системы атеизма. И он как-то сказал, вот я наблюдаю за религиозными евреями, иудеями, и я вижу, что они живут гораздо лучше и цельнее меня, что у них все хорошо. У них дети, у них семья, у них бизнес. Они не испытывают никаких внутренних проблем, поэтому они гораздо более успешны на уровне внешнем. И они чувствуют себя счастливее, цельнее и замечательнее. Вот это чувство, которое присуще всякому так называемому верующему или религиозному человеку, и которое многими воспринимается как достоинство и высшее приобретение, которое они только могли приобрести в своей вере. Посмотрите, как ходят вокруг часто разного рода евангельские христиане, побуждая друг друга словами «радуйтесь в Господе». Нельзя быть грустным, нельзя огорчаться, ходите, радуйтесь. Не смейте печалиться, ибо вы спасенные. Даже католики и православные имеют эрзацы подобного рода «радуйтесь» в теории отпущения грехов священников посредством исповеди и в различного рода свечках в церкви за умерших, благодаря которым, как им кажется, они обеспечивают себе определенное будущее в посмертной жизни, и тому подобных выдумок человеческих, посредством которых реализуется их подсознательное желание в обретении чувства внутренней уверенности в своей избранности и спасенности. То есть многим людям кажется, что религия существует для того, чтобы дать им вот такой вот внутренний смысл существования, чтобы сделать их жизнь уже в этом мире легче, увереннее. Особенно, когда они исповедуют посмертную жизнь и говорят, о, вот, я уверен, я верую в посмертную жизнь. И уже вроде как бы все проблемы сняты. Они уже живут тут. Им кажется, что нужно устранить некое зло в своей жизни, и все дальше будет хорошо и замечательно. Потому что, как говорится, за них уже позаботились. Так вот. Я уже не говорю о всякого рода эзотериках, которые по определению убеждены, что своими духовными совершенствованиями они уже, собственно, ухватили всю вечность за бороду. И что им нужно только еще больше совершенствоваться, еще больше духовно просветляться, еще более духовно укрепляться, постигать все больше техник. И будущее перед ними будет все более радужным, открытым и прекрасным. Так вот, на самом деле нет для человека большего заблуждения, и я скажу, большего несчастья, чем такая абсолютная уверенность и стабильность своего существования. Это выглядит парадоксом. Как же так? Люди, которые выглядят наиболее счастливыми, наиболее укорененными, наиболее внутренне сбалансированными, они как раз находятся в наиболее бедственном внутреннем духовном состоянии. А вот в этом и заключается суть этого парадокса, что такое чувство внутренней сбалансированности, уверенности, спасенности является для человека наибольшим препятствием к его возрождению и спасению Господом. Ибо любой человек, какой бы он ни был религиозный, ознакомленный с истинами и правильно исполняющий всю внешнюю сторону религиозности, он нуждается в спасении, возрождении и преобразовании. Как говорит об этом небесное учение, всякий человек должен быть возрожден, и плохой, и хороший, и злой, и добрый. Единственное, что их отличает между собой, это путь, посредством которых Господь их возрождает. Потому что подобное чувство сбалансированности как раз служит человеку неким консервантом, который позволяет ему сохранять соп его в неприкосновенности. А если вы помните, в позапрошлой проповеди, посвященной именно главному злу в искушениях, мы уже рассмотрели этот вопрос, что самое главное зло в человеке – это зло его собственной соби. И пока это зло не разрушено, пока эта собь в нем не разворошена и не побеждена, никакие даже победы в искушениях со злами меньшего рода не приносят ему ни преобразования, ни воскресения, ни возрождения. А более того, часто вводят его еще в гораздо более внутренние слои зла духовного. Потому что самое главное зло в человеке – это зло гордыни той собе, в которой он изначально рожден. И именно по этой внутренней, особой, врожденной злостной гордости человеческого сознания, которая одинакова у всех людей нашего мира, человеку неизбежно бывает пройти тяжкой и подчас крайне жестокой дорогой искушений, в процессе которых собь его подвергается раздроблению и ломается в тисках ужасов и духовных испытаний. Ибо если собь человеческая не будет сломана и подчинена в процессе этих духовных испытаний, а злые демоны, составляющие все субстанции этой соби и, соответственно, воли и разумения современного человека, не будут в процессе битв этих побеждены и обращены в полное рабство человеку внутреннему, человеку не помогут тогда никакие познания памяти его, которые он называет по неразумению верой своей, и никакая принадлежность ни к какому кругу внешней церковной жизни, каким бы правильным и утвержденным на подлинных истинах круг этот не был бы сам по себе. И понятно, что такой процесс ломки самой сущности нашего бытия, его, так сказать, жизненной основы, не может быть ни простым, ни безболезненным. И от того, что боль и ужас такого рода, хирургической внутренней ломки, где режут по-живому и ломают без наркоза самые опорные кости и мускулы нашего существования, относятся к разряду более внутренней или же духовной, они не становятся от того менее болезненными или тяжкими. И более того, очень часто эти внутренние боль и ужас по своей тяжести значительно превосходят любые телесные и природные страдания. А длятся они, между тем, по внутреннему отсчету человеческому, часто веками и тысячелетиями. Ибо субъективное время человека, по которому живет дух его, часто может вмещать в единое мгновение времени материального целые субъективные часы, десятилетия и даже подчас целые эпохи. Это хорошо ведомо тем, кто имел уже возможность в жизни своей приобщиться к такому внутреннему аспекту существования и ко внутренним духовным борьбам. И правда здесь заключается в том, что человек должен пройти все положенные ему искушения от А до Я. И ничто, никакое высшее милосердие не в состоянии избавить его от этой необходимости. Ибо избавление человека от мук искушений было бы в то же время и избавлением его от какой-либо частности процесса преобразования и возрождения, что автоматически делало бы и то, и другое для него совершенно невозможным. И это как с недугом телесным. Чтобы его вылечить, нужно пройти все необходимые приемы лекарств, операции и лечебные процедуры, прописанные врачом. И никакой, даже самый добрый доктор не в состоянии нас от них волшебным способом освободить. Ибо освобождая от их неприятных ощущений и боли, он тем самым освобождал бы нас и от, собственно, лечения, и, соответственно, от его плодов и результатов. Скажем, Когда человеку лечат язву кишечника современными методами, он должен на протяжении длительного периода подвергаться крайне мучительной процедуре глотания лечебного зонда и выносить все этапы залечивания язвы, когда зонд пребывает в его носоглотке, в теле, в желудке, которые крайне мучительны. И все это без малейшего наркоза и обезболивания. Но человек идет на это, ибо знает, если не лечить язву, то мучения будут куда как страшнее, а результат общий и того ужаснее. Так же и с искушениями. Если человек не прошел их в этой жизни, то ему все равно придется проходить их, но уже только в жизни следующей. Вот только там это будет куда как мучительнее и ужаснее. Ибо то, что здесь воспринимается в искушениях, как тяжкие душевные муки, там, в той жизни, предстает образами мучительнейшей реальности. Есть такая средневековая литература, называется «Видение». Видение – это, скажем, различные случаи духовичества, которые случались с членами церкви, по большей части примитивными крестьянами, которые сами это не могли описать. И вот священники по их рассказам записывали то, что они рассказывали о том, что пережили в том мире. И есть одно такое видение, в котором описывается, крестьянин описывает, как он попал в тот мир. И там есть такой эпизод. Он подходит к реке, очень быстрый и очень бурный. Ее нужно перейти по колени, полностью по ноги в воде. И вот в этой реке плавает различного рода холодное оружие, как рыбы. И это оружие ранит тех, у кого нет на ногах сапог. А на берегу стоит ангел, который выдает эти сапоги всем переходящим. Но кому-то он их дает, а кому-то не дает. И этому крестьянину ангел сапог не дал. И когда он переходил ручей, то его несколько раз очень сильно поранило вот это режущее, плавающее в ручье оружие. Причем, когда он рассказывал это священнику, он предъявил ему раны на теле, которые остались от этого оружия. И священник писал, что он не в состоянии этого объяснить, как происходящее в духовном мире оставило раны на его, так сказать, природном теле. А суть здесь заключается как раз в том, что у человека есть тело природное и тело духовное, субстанциональное, которое пребывает в другой степени. Но тело природное является в большей части отражением, наитием, которое происходит от этого тела субстанционального, как в зеркале. То есть вот оно, наше настоящее тело, где настоящие чувства. И если бы этот крестьянин прошел бы искушения в этой жизни и через них освободился бы через зла определенного рода, то в той бы жизни, потому что то, что все происходит там, все происходит по видимостям и соответствиям, в той реальности, в которой он реально своим субстанциональным телом чувствовал так же и даже более чувствительно, чем мы чувствуем природным в этой, он бы получил от ангела сапоги и прошел бы безболезненно этот ручей. И вот так все остальные искушения, то, что мы здесь проходим, в качестве моральных, внутренних, духовных страданий, они нам часто кажутся тяжелыми и непереносимыми, в том мире, если мы не пройдем их в этом мире, не завершим процесс, обернется уже чем-то гораздо более тяжелым и страшным. То есть не только внутренними, но и репрезентативными, изображающими эту внутренность внешними страданиями. Потому что там реальность уже будет формироваться в соответствии полностью с теми внутренними процессами, которые в нас происходят. Чувствительность же духовного или субстанционального тела гораздо более тонкая и острая, чем та чувствительность, которую мы имеем, скажем так, в теле нашем природном. И все те повреждения, которые там человек получает, они гораздо более страшно переживаются внутренней сенсорикой духа, чем повреждения нашего природного тела. Именно поэтому ужасы ада невозможно описать никакими мирскими страданиями, как люди пытаются это сделать, изображая там чертей, жарящих на сковородке, нанизывающих на вертела, занимающихся разного рода пытками. Потому что даже за стенки НКВД и гестапо, плюс инквизиции, со всеми их прелестями, орудиями пытки и так далее, это все же лишь бледная тень тех настоящих ужасов, которые на самом деле ждут тех, кто не возродился и не преобразовался в вечности. Поэтому-то нам необходимо быть внутренне готовым к тому, что рано или поздно искушения придут к нам со всем тем ужасом, со всей той внутренней болью и тяжким отчаянием, которые им принадлежат. И нам надо помнить, что искушение – это милосердие Господне. Потому что если к нам пришли искушения, это значит, что Господь нам дает шанс и возможность войти в то состояние жизни в своей, в которое мы путем тяжких борьб и тяжких ужасных, может быть, страданий, но можем избавиться от внутреннего зла, которое, если мы от него не избавимся, приведет неизбежно нас к вечности гораздо более страшным и тяжким последствиям. Ибо искушение в сути своей есть непрерывным отчаянием в возможности избавления, вначале не сильным, но с течением времени вырастающим в совершеннейший ужас, пока в конце концов не обращается в сомнение, практически в полное отрицание божественного присутствия и его помощи. В искушениях жизнь духовная практически всегда доводится до такой крайней точки, ибо таковым образом жизнь природная исчерпываема в человеке бывает. Ибо лишь тогда, в самой тяжкой године искушения, сила Господней борьбы с ложью достигает своего максимума. И поэтому это отчаяние вскоре рассеиваемо утешениями, которые вслед с последствий неспосылаемо бывают Господом. Ибо после всякого духовного искушения непременно наступает состояние утешения и как бы жизненного обновления. Поэтому даже в самых тяжких, даже в самых непереносимых для нас искушениях мы должны всегда помнить эти слова из Писания, ибо они помогают нам правильно перенести и устоять в искушениях, тогда как демоны, давя нас похотями, в то же время внушает нам сомнение в божественном провидении, в божественной помощи и понуждают нас отбросить всякую внутреннюю веру в милосердие Господне по отношению к нам и в возможность счастливого исхода наших искушений. Ибо демоны в искушениях представляют всегда дело так, словно бы посредством искушения доказывается наша абсолютная порочность и полное духовное проклятие, которое ожидает нас в вечности. А также из-под воль внушается мысль, что, может быть, никакой такой вечности и не существует вовсе, и что все это ерунда и человеческие заблуждения, то есть сомнение собственно в бытии Божьем, в святости и абсолютности Божественного Слова, и что надо забыть все эти глупости полностью и счастливо отдаться на волю бурных волн потока похоти. С тем убеждением, что если мы все равно погибнем, то не все ли тогда равно, как оно там есть на самом деле? И не лучше ли получить уже здесь и сейчас все, что можно от жизни, чтобы потом не мучить себя в преисподней, что из-за несвершившихся упований упустил столько телесных удовольствий в этой жизни? В этих наваждениях есть доля правды, как и во всякой лжи, а именно то, что мы сами по себе есть одно сплошное зло, не заслуживающее само по себе ничего, кроме вечного проклятия. И именно для того, чтобы мы могли это осознать в полной мере и увидеть себя, и запомнить себя такими, какими мы есть по сути, и попускается Господом входить в искушение. Но подлая ложь в этих наваждениях заключается в том, что поскольку мы таковы, каковы мы есть, то нам и не светит никакое спасение в принципе. Ложь эта опирается на то бессознательное представление, что наше спасение, обретаемо нами, посредством чего-либо принадлежащего или же заключенного в нашей собственной личности. И поскольку в нашей личности нет ничего заслуживающего или могущего привести к спасению, значит, дескать, мы непременно погибнем. И вот именно для того, чтобы побороть ложное убеждение нашего сознания в нашем собственном духовном благополучии, в нашем собственной духовной хорошести, и попускается Господом искушение, дабы мы на живой практике осознали и уразумели, что сами по себе мы достойны лишь вечного проклятия, и что спасение наше принадлежит единому Господу, и никому, и ничему иному, и меньше всего нам самим. Что хотя спасение наше и стяжается посредством борьбы со злами жизни, но что сама по себе эта борьба для нас бессмысленна и бесполезна, но что смысл и пользу она обретает лишь в едином Господе. Ибо на самом деле это не мы сражаемся со злами жизни в себе, но это Он в нас сражается и побеждает, присваивая нам эту победу добром своего благолюбия, если только мы не торопимся присвоить ее сами. В этом и состоит весь парадокс спасения. Человек должен сражаться со злами жизни, как с грехами против Господа, как бы от самого себя, присваивая себе эту борьбу принятием ее в действие, а не ожидая пассивно, пока Господь за него все сделает. И тем не менее, все это видимость, ибо все эти активные действия в человеке совершает единый Господь. Но при этом человек не должен присваивать себе внутренние заслуги этих действий, но ждать, пока помимо его сознания ему присвоит их результат внутри него самого, сам Господь. Но человек по врожденной натуре своей как раз склонен действовать совершенно противоположно. То есть он никогда не торопится вступать в борьбу со своими злами без особой крайности, пока они не выйдут и не нападут на него сами. Вступив же в нее лишь под давлением обстоятельств, он тут же стремится присвоить себе внутренние все действия этой борьбы, впадая тем в еще более худшее, внутреннейшее зло. И это у человека происходит неконтролируемо, на уровне инстинкта. Мы можем сколько угодно читать, скажем, истинную христианскую религию, заимствовать оттуда утверждение о том, что все, что человек творит в борьбе со злом, творит в нем не человек, а Господь. Мы можем это затвердить на память, мы можем повторять это ночью, но это остается лишь предметом нашей памяти. Наше же внутреннее действует инстинктивно. А мы знаем, что когда действует инстинктивность, она полностью сметает все путы рассудка. Когда воля в действии сознания ей подчиняется полностью. И ужас положения заключается в том, что пока это только часть нашей памяти, она для нас бесполезна. И вот чтобы превратить это из части нашей памяти в часть нашей веры, а часть нашей веры – это чувство внутреннее, то есть оно должно стать таким же инстинктивным, как наше нынешнее стремление, наоборот, присвоить себе всю заслугу. Но для этого нужно разрушить нашу сопь, то есть чтобы построить новое, нужно уничтожить старое. И вот поэтому человек должен пройти в искушении, когда в нем нет этой внутренней веры. То есть искушение тогда не может быть легким преобразованием уже существующего. Искушение должно быть коренным разрушением всего личностного в человеке, потому что все личностное в нем связано со злом. И когда он входит в состояние страшнейшего отчаяния, когда он падает, понимает, что он не может устоять, и что его сносит в глубины безверия, ада и вечного проклятия, и что хоть он это сейчас понимает, но ничего не может сделать, вот только тогда он становится способным к восприятию, прищеплению ко внутреннему сознанию его, вот этого инстинктивной способности веры в божественное присутствие и действие в нем. И поэтому, дабы сломить это внутреннее инстинктивное состояние зла, человек и должен пройти через все ужасы и искушения, горечи промежуточных поражений в них, что часто случается в искушениях, и весь ужас от незнания того, было ли это поражение лишь промежуточным или же окончательным, безвозвратным и бесповоротным. Ибо, потерпев поражение в искушении, что нередко случается, человек никогда не знает, был ли это лишь неизбежный инструментальный этап его возрождения, или же наоборот, окончательный приговор к его вечному проклятию. Ибо если бы он знал это наверняка, то не было бы, собственно, и искушения ни в том, ни в другом случае. Ибо духовное отчаяние и страх в искушениях есть ужасом вечного проклятия. И тому, что Господь попускает человеку пройти через все эти ужасы, не попуская человеку до последней минуты получить твердую уверенность в конечном результате, а лишь утешая его упованием на бесконечное милосердие Господне и приберегая эту уверенность до самого последнего момента или же момента утешения, которое наступает лишь после того, как в искушениях одержана окончательная победа и зло побеждено окончательно, то есть когда человек более не испытывает к нему ни малейшей внутренней тяги или побуждения, а это тоже неизвестно, так же, как неизвестно во время падения, так же, как и во время победы неизвестно, окончательная эта победа или лишь промежуточная. Так вот, тому есть свои причины, которые кратко так излагаются в слове небесного учения. Существует множество причин, по которым отчаяние составляет последнюю степень опустошений и искушений, из которых лишь ниже следующее может быть приведено. Отчаяние понуждает переживающих его признать самым действенным и чувственным образом, что в них самих по себе нет ни единого грана истинные блага, и что сами по себе они совершенно прокляты, но что они освобождаемы от проклятия Господом, и что спасение это нисходит к ним исключительно посредством истины и блага. Отчаяние также побуждает их чувствовать радость бытия, проистекающую от Господа. Ибо когда они выходят из этого состояния, они чувствуют себя подобно приговоренным к смерти, которых внезапно вызволили из темницы. Более того, посредством опустошения и искушений становятся чувственно постижимыми состояния, противоположные жизни небесной, результатом чего становится насаждение ощущения и постижение удовольствия и счастья от жизни небесной. Ибо ощущение и постижение удовлетворения и счастья невозможно при отсутствии возможности сравнения с противоположными ощущениями. Поэтому, дабы ввести в наиболее полное состояние сравнительности, опустошение и искушение доводимы бывают до их наиболее предельной степени или же до полнейшего отчаяния. Аминь.
Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Помолимся. Господи, будь непрестанно рядом с нами и возведи лица свои и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое, как ненависть, мщение, хитрости и обманы, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает, и всегда, когда удается Ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
смешно, это вроде район такой еще старый, но на самом деле это уже начало типового строительства. Эти дома на самом деле очень похожи друг на друга. Они еще долгие. Но это, в общем-то, хрущевка, это нынешняя степень вот этого тренда. То есть тут уже какие-то меньше, это если сравнить с тем, что строилось, допустим, за 10-15 лет до этого, до начала мировой войны, то эти дома, я думаю, что это было еще лучше. Очень удобно, очень качественно, но при этом не особо помпезно. То есть несколько такие достаточно...
Это считается полностью?
Нет, в любом случае это было
полностью. Считаю, что это было такое, скажем...
Ну, это начало строить какая-то американская фирма. У нас в Львове не так много. Там целый квартал, почти весь город новый застроен вот в этом стиле. То есть таких вот именно... Это же конструктивизм, как людей это было. И там как бы утилитарность была главной действием. То есть жилье должно быть максимально удобным, максимально дешевым за свои деньги, и в то же время как бы массовым. Вот, заселить всех людей в эти кварталы. Просто по сравнению с хрущевками, там панельными домами, и это, мне кажется, как бы дворцами. Но на самом деле, по сравнению с тем, что строилось раньше, это уже был как бы шаг назад. Но идея была та, что раньше хорошую квартиру могла себе позволить такое очень маленькое часть общества. Основные ее мутились в хрущевах, в валах, в клубах. А это была первая попытка именно вот таких людей среднего класса, нижнего, заселить в нормальный дом. Поэтому такие дома можно найти похожие на эпицентр. Их можно найти по всей Западной Европе. И советская власть в это время как раз в первую концепцию ставила. То есть для почему-то не роскошные жилья, а остальные могут найти цифра, все равно это роскошные. То есть весь ужас советской системы был в том, что для него были люди и были недочеловеки. Недочеловеки — это был расходный материал. Ему можно было затыкать все великие стройки, посадить в гибель, кидать в атаки. Они могли стать людьми только в идеальном пути. То есть это как бы реализация новой идеи дворянства. Только дворянство не родового, а дворянство служило. Ну, доведение галанического конца, потому что Петр Первый начал со своим служилым дворянством.
Как вы узнали, как этот дом строился? Как вы узнали?
Я просто интересовался историей.
А где?
Да я даже не помню. Я по различным кусочкам, источникам. Вот эти вот все дома, например, 73, тут жили в основном трамвайщики. То есть трамвай был очень богатой фирмой. Вот они управление себе построили, вот нынешнее здание, как это было, часть этого комплекса была. Трамвайное управление. Оно так в виде трамвая было построено. И вот эти вот все дома, это они для своих служащих строили. Вот туда по Сахарову, все, что это построено, это все трамвайщик. Вот там вот возле парка, ну, культура.
А мне все же интересно, это в библиотеку вы ходили, интересовались этим, или кто-то вам что-то рассказывал?
Что-то в библиотеке, что-то рассказывали. В основном вот или в библиотеке, или рассказывали.
Ага,
да. У меня есть просто знакомая, которая, допустим, один в архиве работал, вот в Львовском. Он мне, кстати, много интересных вещей рассказал. Например, такая постоянно такая как бы циркулирует легенда, что вот русинская община была в Львове как бы в задавленном состоянии. Русинская.
Русинская.
Ну, это самоидентификация была Русин, да, украинцы появились только в конце 19, ну, в середине 19 века Сантьяна. А до этого, собственно, Украина – это часть территории нынешнего государства. Это Черниговская, Полтавская и еще какая-то область. Кстати, вот такой интересный эпизод. Сковорода. Он пишет, что Украина моя тетенька, тетенька. И я никогда не мог понять, почему. И там были возмущения по этому поводу. А оказывается, что он родом был из Малороссии. Вот Малороссия из Слобожанщины. Вот это вот то, что там Донбасс, сейчас Днепропетровск, Луганск и так далее. А вот эта Украина, собственно, называлась вот эта небольшая область. Вот это несколько воеводств. Причем это Украина, это пришло... Это Ключевской описывает, кстати, свою историю Украины. Это когда в состав Польши входили эти земли, это вот было как бы вот эти три воеводства, это была Украина, Речи Посполитой. А вот эта Слободская, она принадлежала уже туда, к Московскому Союзу больше. И он родился в Слободской, в Слобожанщине, но страшно любил это именно Украину. Поэтому он как бы матерью вроде называл Слобожанщину, а Украину называл Китенькой, потому что он тут жил и страшно любил. А вот это все называлось Русыны, вот эта область. Причем люди за право называться Русынами, в общем-то, веками голову положили. Их уничтожали, их давили, чтобы превратить в католиков и ассимилировать с польским населением. И вот Русынская община, она оказывается в Рукове, ну там, вот старосты города, они менялись. То есть каждая община давала своих старост, только еврейская не давала. Вот немецкая, польская. Общины, они давали своих старост. И русинские старосты тоже вот, в свою очередь приходили и были в городе. И когда Богдан Хмельницкий осадил город, то первую, вы знаете эту историю, говорят, что типа на русинскую общину взвалили и заставили расплатиться с Богданом Хмельницким, что и совершенно подкосило. Вот такая есть официальная современная версия Мусилова. А на самом деле, когда там было два собрания, и первые, когда собирали, то дали все общины. И эти деньги лежали в городской ратуше и должны были быть выданы Богдану Хмельницкому. Но в этот момент как раз русинский староста был во главе города, и он со всеми этими деньгами сбежал. И обозленные жители заставили русинскую общину расплатиться за своего старосту. То есть король, когда собирали деньги, то их собрали исключительно вот с этой русинской общины. И это действительно его финансово уничтожило. То есть погибло вот это вот родение. Реальная история, вот как она в архивах, она иногда отличается от того, что вот сейчас как бы канонизирует. К сожалению, мы живем мифами, причем мифами злостными, мифами, созданными людьми с какими-то конкретными целями. И всегда же вот были мифы советской власти, которые с реальностью ничего общего не имели. И были еще более ранние мифы. И первым мифотворцем был, как ни странно, Ярослав Мудрый. Вот эта вот повесть временных лет, это на самом деле чисто идеологическое произведение, где история заботливо препарирована в нужном князю направлении. То есть он создавал идеологическую подкорку под свою вот империю, будущую Киевскую Русь. И ведь есть же возможность изучать по другим летописям, западноевропейские летописи много давали. И вот реальная история, она показывает, что вот «Повесть временных лет» — это чисто идеологическое произведение, где факты частью опущены, а частью заботливо препарированы вот под концепцию вот этой Рюриковской державы.
А вы читали автобиографичные книги?
Нет, я читал биографию Сковорода.
Ага, биографию.
Очень хорошую написанную. И вот там я нашел, вообще я считаю, что как бы несчастье Украины, что ее национальным героем не стал Сковорода. У нас как бы национальный герой это священник, это Шевченко. Но на самом деле Сковорода это фигура гораздо более значительная духовная. Потому что Шевченко...
Это социально.
Да. И если бы... Я вообще считаю, что Сковорода это было, ну, отражение То есть в сковороде как бы воплотилась вот эта вот новая святость, если почитать произведение сковороды, то он же проповедовал то же самое, что и латинское слово, только в адаптации к такому селянскому уму. То есть человек должен жить благом, что истинные веры не имеют значения, а имеет значение только любовь человека к творению добра, что люди должны жить ради друг друга, что все эти секты и деления происходят от человека, не от Бога. То есть вот он как бы был, причем это было не просто, вот он был носителем учения, а он был его живым воплощением. Вся его жизнь стала воплощением его учения, причем нет, кажется, что это было именно воплощение божественного благолюбия. Он должен был стать пророком для восточных славян и повести Господу. И потом, если бы все тут преобразовалось на основании сковороды, то люди бы приняли уже и новое Господне откровение. Восточная церковь совершенно не преобразилась. Но, к сожалению, сковорода так и осталась в сознании масс таким маргиналом, юмористическим старчиком. Ни церковь его не приняла, ни правящий класс, ни в общем-то не надо разумеет. Это не было просто разумеет.
Да его не понимали. Народ, для народа он далек. Вот почему Шевченко все же стал национальным героем, можно предположить? Потому что он был понятен массам.
Но он говорит о том, что люди хотят слышать. То есть он их ориентирует на вот это именно мирское, политическое, чувство.
Да,
чувствую, эмоциональный. Чай, Антон. Ведь сковорода на самом деле прекрасный тонкий поэт. У нас просто его читать не умеет. Дело в том, что сковорода же писал на вот этом древнерусском литературном языке, о происходящем на сухонославянском. А в этом языке буква вот эта ядь, которая стоит в конце слова, она читалась. Вот этот твердый знак, который потом бросили. Не ядь этот, я уже не знаю, как он назывался.
Ядь,
да? Вот то, что изображалось первым знаком в старой орфографии, это была читаемая буква. Она в зависимости от контекста читалась как А или Е. Например, вот мы говорим свет, а или свете, свете Божие. И если взять стихи сковороды и читать эту букву, там сразу появляется ритм. Потому что у нас ее обрезают, ее не читают, ее обрезают, и они сразу теряют ритм. Правило было такое, что если слово кончается согласным, то всегда ставится вот это ядь, и оно читается как А или Е. Не свет, а свете. Там. Вот даже современный язык, если расставить ядь, он начинает звучать совершенно по-другому. И украинский, и русский. А это все обрезалось. То есть он превратился в такую скороговорку. Но вот чтобы правильно читать сковороду, нужно читать вот эти вот ядь. Thank you.